В Германии на футбол стали пускать болельщиков, и это сразу стало поводом им навалять. Арти Бундевица сегодня у нас дебютирует в полноценном формате. Привет, Арти.
Привет, привет.
И Денис Творогов. Сегодня мы разговариваем для Бундеслигеру и, конечно, наших друзей из Спортхаба. Пойдем по новостной повестке и последние состоявшиеся матчи. У нас уже начался новый сезон, сезон 2020-2021. Начался по традиции с Кубка. И там и случились эти самые лещи, которые будут теперь не раз помянуты. Арти, твоя история по поводу Гамбурга и Дрездена. Да, кстати, почему я не удивлен, что это случилось именно с болельщиками Дрездена?
Ну, я не удивлен не меньше. Болельщики Дрездена — это очень эпатажные болельщики. Мы знаем их по прошлым годам. Ну, вообще, даже не только в Германии, я думаю, и в России, если вы говорите слово «Динамо Дрезден», то это все ассоциируется с пиротехническим шоу, согласись.
Но в первую очередь это, конечно, сначала ассоциируется с тем, кто, что, а вот если ты чуть-чуть разбираешься, то да. Если на улице просто подойти к человеку, он не скажет вообще, что есть город Дрезден даже такой.
Ну, возможно, но те, кто следят за Бундеслигой, безусловно, Динамо Дрезден у них ассоциируется с такими шумными фанатами, да, которые протаскивают пиротехнику даже там, где им это запрещают. Мы помним их замечательный выезд в Берлин пару сезонов назад.
Как сказал бы герой известного фильма, они ходят по офигенно тонкому льду.
Ну, это да, но ты представь комизм ситуации, которая произошла в этом, в последнем матче, а мы говорим о матче в Гамбурге, да, комизм в том, что ДФБ, да, заявила о том, что клубы в индивидуальном порядке могут согласовывать с региональными органами здравоохранения, сколько зрителей и каких можно допускать на матче Кубка Германии. То есть в чемпионате они бы этого не провернули бы, да, не допустили выкрика. Я просто слушателям напомню, возможно, кто-то не слышал, но я думаю, что все слышали, что сыр-бор там был в том, что стоял игрок Гамбурга Ляйснер, давал интервью. В этот момент с трибуны, по его словам, донеслись оскорбления в громкой форме со стороны болельщиков Дрездена в адрес его семьи, ну и он пошел разбираться, навалял лещей, это мы все видели. Вот за этой ситуацией стоят два таких забавных момента, которые уходят с общего плана, да. Первый момент — это то, что Ляйснер сам является уроженцем Дрездена и, соответственно, пошел разбираться с земляками, и многие смеются именно по этому поводу. Ну, такой смех, конечно, нехороший, потому что я лично считаю, что такое недопустимо ни в немецком чемпионате, ни в каком-либо еще. Но, например, Рольф Фурман, знаменитый комментатор, гуру немецкого телевидения, который сейчас ведет немецкий подкаст «Hallo, hallo», вот он говорит о том, что, по сути, пообщался с земляками человек, дай бог ему здоровья.
В русской глубинке, в принципе, так и общается всегда, действительно. Может, и в немецкой также принято.
Ну, все-таки я опять же скажу, что я и многие немцы, и не только немцы, я думаю, и французы, и русские, и украинцы. Здесь дело не в национальности, а в воспитании людей. Все-таки такого не приемлет, ни выкриков оскорбительных с трибун, ни ныряния игрока на трибуну пообщаться с болельщиками. Вот сегодня в немецком твиттере, конечно, тема номер один — это такой правопопулистский турок, который выскочил с такими провокационными заявлениями. Ну, то, что в России называют стендап, в Германии назвали провокацией. Но, несмотря на это, также на втором месте по обсуждению как раз вот эта тема с Гамбургом. И я, в принципе, согласен с многими высказавшимися о том, что Ляйснер, несмотря на то, что он морально прав, да, если оскорбили его семью, все-таки не имел права прыгать к болельщикам, начинать выяснять, отношения, потому что, ну, вот как один сегодня написал мой товарищ, мне интересно, прыгнул бы он на фанатскую трибуну Дрездена, потому что напоминаю, что тут были не активные фанаты, не ультра, а просто члены клуба, которым разрешили приехать в Гамбург. И вот тут интересный момент. На матчах Кубка, по правилам ДФБ, они согласуют, да, то есть клубы, сколько может быть болельщиков того клуба, другого, если им разрешает этот, как сказать, орган здравоохранения, то они допускают их до матча. И вот уже сам тот факт, что Гамбург пригласил, разрешил болельщикам противоположной команды приехать, вызывает непримерное уважение, потому что многие другие клубы это как бы такой шаг отказывали сопернику. И тоже шуточки идут в немецком твиттере. Возможно, клубы за несколько месяцев уже привыкли играть при пустых трибунах.
Ну, легко привыкнуть, особенно когда никто не мешает, ни на кого не отвлекаешься, никого идешь на трибуны морду бить. Ну, удобно же, в принципе.
Ну, кому-то удобно.
Давай по результатам немного, да, пробежимся. Как-то у нас первый раунд кубка практически без сенсации. Вот относительно сенсации то, что Гамбург проиграл, да? А из клубов первой Бундеслиги у нас проиграла только Герта в удивительном матче, который 5-4 закончился против Брауншвейга. И проиграл Арминия, который еще в целом по-хорошему, так как команда первой Бундеслиги, еще не ассоциирует. Ну и по разным обстоятельствам два матча у нас пока еще не состоялись. Но об этом чуть позже. Что для тебя стало самым интересным в первом раунде Кубка?
Ну смотри, в этом году первый раунд в принципе был очень интересным. Во-первых, потому что он был сдвинут на сентябрь. Соответственно, все ждали кубка, все жили кубком, потому что это был первый день, как скажем, первый соревновательный день в стране. И вот если брать из пятничных матчей, то Айнтракт Брауншвайг сделал просто великолепный результат. Они обыграли, напомню, 5-4 Герту. И президент их клуба заявлял в межсезонье, что клуб возрождается, да, что мы там, у нас перезагрузка, перестройка. И глядя на результат, который они показывают, что они обыгрывают Герту, которая тоже не в застой, скажем так, верится, что Брауншвейг, может быть, еще вернется, хотя бы там стремится им попасть во вторую Бундеслигу, в третьей лиге хорошо закрепиться. Вот из остальных матчей я бы прежде всего отметил такую знаковую, такую четкую победу Лейпцига над Нюрнбергом 3-0. Это прям по классике, то есть Лейпциг демонстрирует, что четко готов к сезону. Еще интересный был матч в Мюнхене, где львы принимали Айнтракт Франкфурт, и, как мы можем видеть, счет там такой очень был скользкий. Айнтракт выиграл 2-1, то есть победа на тоненького. Из остальных матчей противостояние Униона и Карлсруи тоже, наверное, было довольно интересное. В остальном были очень боевые матчи везде. Мы видим несколько ничьих. Самый боевой, мне кажется, матч, то есть матч такой рабочий, с большим количеством бега, с малым количеством ударов, это был матч Ганзы и Штутгарта, где швабы выиграли 1-0, но осталось скорее больше вопросов, чем восхищения по его итогам. Мы видим также, что Санкт-Паули 2-4 проигрывает тоже в первом раунде, и, например, для меня это было неожиданно. Ну а из остальных результатов интересное было такое противостояние Магдебурга и Дармштада. У Магдебурга такая хорошая фан-база, в России я имею в виду, я знаю целую группу болельщиков Магдебурга, и очень жаль, что их клуб проиграл 2-3. Ну а из остальных матчей, которые были сыграны уже вчера, это, безусловно, победа Динамо Дрезден, мы о ней говорили. Ну и, конечно же, победа Боруссии над Дуйсбургом 5-0. Мы видим, что Боруссия тоже в обойме, и Дуйсбург — это, ну, клуб, конечно, ниже лигой, но такая боевая команда, но все равно она отхватывает от Боруссии 5 мячей.
Ну да, если сейчас посмотреть на результаты именно лидеров прошлого сезона, лидеров Бундеслиги, то они не просто побеждают, они побеждают очень серьезно. Например, Байер забивает 7, Боруссия из Гладбаха забивает 8, Лейпциг забивает 3, но все-таки Нюрнберг чуть более выстроенная команда для того, чтобы прям сильно-то ее разбомбить. Ну и Дортмунд забивает 5, и один из этих 5 забивает новичок Дортмунда, забивает Джуд Беллингхэм. Ему всего 17 лет исполнилось этим летом. Прикупили его в Англии как новую надежду. И второго Санчо, наверное, будут рассматривать. Хотя и самому Санчо еще 20, да? Но это хотя бы не тот случай, как во Франции появившегося молодого голкипера начали сравнивать с Доннарумой и называть вторым Доннарумой при условии, что Доннарума еще и младше, чем он даже.
Но мы видим, что Боруссия становится таким плацдармом для британских игроков, для английских игроков Германии. Но это очень здорово, это значит идет трансферная работа, сотрудничают скауты. Мы видим, что и из Боруссии игроки уходили в Англию. Но это, мне кажется, очень интересный опыт, тем более для 17-летнего паренька, который... Если бы попал в клуб там английской лиги, да, возможно, посидел бы на скамейке, а в Боруссии, ну, будет, я думаю, гарантированно в каких-то матчах он выходить.
Непременно, но и завершая тему именно кубковых матчей, мы немного перекинем мостик в будущее. Для нас, нашего подкаста, сделал заметки по трансферным новостям и переходам один из наших авторов, Дмитрий Бибякин. И сейчас мы послушаем его рассказ про берлинскую Герту, потому что, наверное, ты согласишься, мы именно Герту с тобой выделили как команду, которая более всех удивила, пусть и с неприятной стороны.
Ну да, Герта — это команда, которая... Я сказал, что она, не сказать, что она топ, да, там что что-то строит глобальное, но и нет, там не видится застой, то есть там идут позитивные изменения, они похоронили идею строить там свой отдельный стадион и решили все-таки вкладываться не в инфраструктуру, а сначала повысить, скажем так, маркетинг своего клуба, чтобы он был более узнаваем, чтобы это был действительно клуб номер один в Берлине. Ах, ах, возможно, это так. Ну и отлет 4-5 от Брауншвайга. Это вот в масштабах Германии очень прозаично и очень забавно.
Итак, Дмитрий Бибякин дебютирует в нашем подкасте.
Герта. Как мы знаем, у Герты появились деньги. И очень интересно, что получится из этого проекта в ближайшие годы. Ну а пока в это окно пришли Александр Шволов за 8 миллионов, вратарь из Фрайбурга. Зифак, правый защитник из Гронингена за 4 миллиона. Очень сильное подписание Лука Тузар из Лиона за 25 миллионов. И Дуда вернулся из аренды в Норвиче. Ушли. Соломон Калу перешел в Бразилию в Ботафого свободным агентом. Видат Ибишевич ушел в Шальке свободным агентом. Александр Эшвайн покинул команду и пока находится без клуба. Паскаль Кёпке ушел в Нюрнберг за 800 тысяч.
Двигаемся дальше. А дальше у нас на самом деле взгляд в прошлое, и мы оглядываемся назад и смотрим на недавно сыгранные матчи Лиги Наций, матчи сборной Германии. Арти, я у тебя хотел спросить насчет выезда сборной Германии в Швейцарию. Правда ли, что тот факт, что сборная предпочла полететь в Швейцарию на самолете, вызвал реально взрыв негодования и комок нервов среди немецкой публики?
Есть такое, но тут, мне кажется, это небольшое ханжество, да, то есть, ну, это дело сборной, может, им так удобнее добраться, может быть, они привыкли там летать бизнес-классом. С другой стороны, предъявляли обвинения им в том, что они пользуются деньгами налогоплательщиков. Но опять это все так высосано из пальцев, что даже не хочется об этом говорить. И уже такая шутка сейчас ходит. Ну что, значит, на следующий матч в Украину мы поедем на автобусе. Ну а почему бы нет? Пусть ездят. Потому что вот, глядя на все то, что мы видели в первых двух играх Лиги Наций. У меня есть только одно слово, это эксперимент. Ничего другого, то есть чего-то такого интересного мы не увидели, ну, по крайней мере, я не увидел, и считаю, что сборная играет в любимую игру Иоахима Лёва, усыпи Мудава, а потом в отборе, когда пойдет отбор к чемпионату следующему мира, мы выстрелим. Ну, понятно, что они готовятся к важным матчам, а сейчас просто отыгрывают состав. Мы это видели уже не в одном отборочном цикле. Из интересного только то, что Лёв наконец-то начал прислушиваться к критике и подключать молодых игроков, и начал подключать игроков по, скажем так, игровым качествам в данный момент, а не по прошлым заслугам. И в этом мы видим его небольшую трансформацию. Ну, он однажды уже обжегся в этой ситуации, поэтому, я думаю, выбирает из меньших зол. Так что вот про сборную это все, что можно сейчас сказать.
И почему тогда у него играет Дракслер оба матча в стартовом составе?
Ну, все делается постепенно, не ко всему мы переходим сразу. Дракслер — это любимчик его, и мы об этом знали и до чемпионата мира, и перед Кубком Конфедерации. И поэтому то, что он в составе, для меня не удивительно. Более удивительно то, что я не увидел экспериментов в вратарской линии, хотя это было более ожидаемо, чтобы проверить глубину состава.
Ну, по сути, там и так играли третий и четвертый номер сборной, куда еще глубже-то опускаться. Все-таки не против деревни выходили, а против серьезных команд.
Так вот, в Лиге Наций для того, против серьезных команд играя, и нужно было давать шанс играть более глубокому варианту состава, а иначе мы просто увидим, не знаю, чемпионат там Берна Лена в воротах, ну, не знаю, кому как, а мне вспоминается Кубок Конфедерации, там ряд конфузов, так что вот со сборной все пока примерно так, как есть такая пословица, ни рыба, ни мясо, но будем посмотреть, матч с Украиной, мне кажется, будет решающим.
Решающим в плане чего? В плане того, чтобы не вылететь?
Нет, ну не вылететь, я думаю, большой трагедии не будет, даже если там Германия вылетит во второй этап в следующую группу.
Тем более это по факту уже случилось на самом деле, да, в прошлый раз?
Ну да, как бы это не важно. Лига Наций — это турнир не об этом. Лига Наций, ну это смотря для кого, конечно. Вот для сборных первой обоймы, а слава богу, Германия пока является сборной первой обоймы, Лига Наций — это способ попробовать состав, поротировать, да, то есть посмотреть, как они будут играть. Конечно, там для условной сборной Боснии и Герцеговины там или непризнанной республики Косово, это, конечно, турнир, где они там пытаются выходить из группы в группу, подниматься выше. Но для Германии это наиграть состав, дать глубину. И вот мне очень интересно, какой состав и как играть будет сборная Германии в матче с Украиной.
Как, на твой взгляд, новичок из Аталанты Робин Гозенс, это заявка на место в старте и прям очень хорошее для него положение, что сборная Германии, видимо, планирует играть с тремя защитниками, он как раз такой хороший бровочник. Или попробовали, посмотрели и отложили в долгий ящик, тем более вернутся ребята из Лейпцига, наверное, в ближайший созыв, они могут тоже как бы по флангам и в центре. И вариативность сборной сейчас не позволяет говорить о том, что в защитной линии есть какие-то неприкасаемые люди.
Знаешь, мне вот опять вспоминается Кубок Конфедерации. Как мы помним, тогда один состав выиграл этот кубок, мы все там сидели, гадали, какая сборная Германии приедет на чемпионат мира в Россию, а в итоге приехали совсем не те люди, которых мы ждали. Ну, некоторых, конечно, он взял, но основной костяк сохранил. Я думаю, что и сейчас это задел на будущее. Ну, под ротацию, возможно, он будет играть, но мы не забываем, что сейчас в Германии все дышится вокруг Евро-2024, и поэтому, мне кажется, это будет последний турнир Лёва во главе сборной Германии, если, конечно, он не уйдет раньше, но я думаю, что его потянут до 2024.
И ты думаешь, он будет пытаться построить новую команду или дотянуть вот старую до
Нет, нет,
24-го
нет,
года?
ему его задача, там это вот целая философия сборной Германии. То есть сейчас задача Лёва, это как у дедушки Ельцина там 20 лет назад, создай себе преемника и передай ему команду. И вот он должен передать команду четко сбалансированную, ну, не кризисную команду. И вот я думаю, сейчас он этим и будет заниматься. Вот во многом из-за этого пострадает зрелищность футбола сборной Германии. Но с точки зрения результатов, я думаю, что сборная будет проходить, допустим, на чемпионат мира в группу, а дальше, конечно, уже как сыграет. Мы помним чемпионат мира в России. То есть...
Слушай, дедушка Ельцин сидел у нас два срока по 4 года. Даже если предположить, что Йохим просидел бы два срока по 6 лет, он все равно уже пересидел. Немного аналогия не складывается.
Ну, ты просто посмотри ретроспективно на это все, что он человек, который дольше всего находится на посту главного тренера сборной Германии. Вот я даже ради этого полез в Википедию и увидел, что да, действительно, что самые такие длинные сроки это были в 30-е, там, 20-е годы люди работали по 5, по 6 там, лет, ну, один там ассистент-тренер 8 лет, а он сидит уже сколько получается лет,
14.
уже больше 14 лет, скоро юбилей 15. Как раз, кстати, юбилей будет в год чемпионата Европы.
Ну да, на
Вот,
чемпионате
так что ему
Европы как
на...
раз и будет, наверное, отмечаться, если такое слово уместно.
И вот ему там надо бы блеснуть, но что из этого видит? Опять, вот в случае с Левом ничего не хочется загадывать, потому что ты ожидаешь от него одно, получается совсем другое. То же самое было, помнишь, перед чемпионатом мира 2014 года, когда команда ехала в Бразилию с таким позывом выступить достойно. Ну, выступили достойно, безусловно. Но такого вот сверхъестественного от них ничего не ждали, а они взяли и выстрелили. Или, например, 2010 год, когда ехали, там, тотальный футбол, мы победим, там, такие возгласы были в Бильде, в нашей любимой желтой газетенке, были мощные возгласы, ну, а в итоге приехали и, скажем так, выступили не так удачно, как в 2014 году.
Но всем бы не так удачно выступать, как сборная Германии в 2010-м, обыгрывать 4-1 Англию, 4-0 Аргентину. Я бы не отказался, если бы моя сборная так сыграла.
Ну, безусловно, это так, но опять я говорю, тут кому-то супчик кислый, кому-то жемчуг мелкий, то есть тут всегда Лёв играет так, как ты не ждешь от него этого перед началом турнира? Его команда, не Лёв, а его команда, конечно же.
Добрый день. Бундеслигару и Спортхаб продолжают запись своих подкастов. Сегодня мы разговариваем с главным редактором издания «Пресбол» Дмитрием Герчиковым. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте, здравствуйте, рад вас слышать. Здоровья всем слушателям нашего подкаста. Я надеюсь, что следующие десяток другой минут вы проведете с удовольствием, слушая наши рассуждения о Бундеслиге, ну и не только, возможно.
Да, и не только, и начнем как раз с рубрики «Не только». У нас совсем недавно отыграли сборные, и сборная Германии выдала две абсолютно разных по содержанию ничьих с Испанией и Швейцарией. Как вам, Дмитрий, показались новые попытки сборной Германии наладить игру без Томаса Мюллера?
Ну, вы знаете, местами было очень интересно, потому что я немножко гик по тактике, и я зависал относительно того, как Лев будет строить команду, как Лев вообще будет встраивать футболистов. Мы с вами прекрасно понимаем, что нынешний сезон вообще не показатель. То есть для меня это вообще сезон, который мы вынесем за скобки, вне зависимости от победителей Лиги Чемпионов, вне зависимости от результатов Лиги Наций, потому что коронавирус перевернул все абсолютно с ног на голову. И здесь момент такой, что люди, которые были на паузе, вполне возможно, сейчас только начинают выводиться на более-менее оптимальный уровень готовности через игры. Люди, которые более-менее старались структурированно пройти чемпионат после возобновления, да, вот как та же Германия, вполне возможно, их ожидает какой-то физически серьезный спад дальше по осени. Учитывая то, что сейчас УЕФА старается календарь вообще спрессовать, я не могу представить вообще, во что выльется сезон 2021. Поэтому сейчас делать выводы вот по той легенации, которую мы с вами наблюдали, мне кажется, совершенно, ну, будет необъективно, да, и где-то даже, наверное, да, ошибочно какие-то долгоиграющие выводы делать. Что я могу сказать? Мне очень понравилась игра против сборной Испании, как бы там кто что ни говорил, но, вы знаете, она, этот поединок выглядел очень цельно. По крайней мере, по организации игры, по тому, как Германия не давала сопернику пространства, по тому, как, в принципе, были построены взаимоотношения между линиями, ну, здесь меня Лев очень приятно удивил, учитывая то, что, опять же, не было там, да, условно, Нойера, не было целого ряда игроков, которые в центре защиты помогли бы на работе команде. Было четко видно, что очень здорово тот же Гёссенс вписался в структуру игры, которую предлагает Йоахим Лёв в своей команде. То есть мне вот по противодействию Испании команда понравилась очень, как бы, ну, на крепкую четверку по пятибалльной. В плане вопросов организации, в плане переходной фазы, здесь могут быть вопросы, но давайте посмотрим на тройку полузащитников, которая созидала, да, там и Гюндоган, и Кросс, и Дракслер. Ну, довольно неоднозначно само по себе сочетание, которое было построено в треугольнике. Не очень показательный был для меня момент, когда Джан и Зюли оказались в центре защиты, то есть два человека с очень хорошим первым пасом. И было очевидно, что здесь это дополнительная, что ли, страховка вот под это основание. Лев еще двух футболистов поставил, которые могут развивать атаку, которые могут после отбора, допустим, если тот же Джан, привычно ему действовать в опорной зоне, выдвигается за позицию, отбирает, моментально переходную фазу организует, хорошие передачи, там, выход через край, допустим. Зюли мы видели с вами в финале Лиги Чемпионов, да, вышел на замену, да, после простоя, но после этого у Баварии появился очень хороший длинный пас. Вот именно перевод через среднюю линию, попытки отдавать за спину нападающему. Вот это все сейчас, мне кажется, Лев, знаете, аккумулировал вот по ходу остаточка вот этого ковидного сезона и пытается привить сейчас сборной Германии. Я не исключаю, что это такие экспериментальное пока сочетание. Да, мы с вами видели, что Йоги уже на три защитника, ну, фактически перешел, да, он уже сам об этом говорит, что ему нравится заигрывать с этой схемой, ему нравится, в принципе, выстраивать защиту, она более монументальной получается, потому что, я уверен, что все наши слушатели в курсе, если тройка центральных между собой сыграна, ее взломать невероятно сложно, особенно если какой-то из этих футболистов имеет опыт игры в опорной зоне. И самая, наверное, проблемная ситуация в таких построениях – это зона между крайним защитником и центральным защитником, находящимся рядом. Учитывая то, что тот же Келлер, тот же Гёссенс работают на высокой скорости, практически не оставляют за собой свободного пространства, мне кажется, что этот эксперимент имеет право на жизнь. И более того, Лёв его будет развивать, учитывая то, что, опять же, сейчас сочетание центральных защитников выбираете через одного, там каждый второй с хорошим первым пасом. И это сейчас очень серьезно влияет вообще на футбол вот по чемпионату Англии. Мне кажется, здесь проще ориентироваться. И потому же Манчестер Сити, создающим сумасшедшее количество голевых моментов, вот этот показатель XG у них просто феноменальный по сезону. Возвращение Эмерика Лапорта и показатели, как растут вот именно увеличение остроты при передаче от центральных защитников туда в финальную треть.
Ну да, с тремя защитниками сборной Германии у нас уже и прошлую Лигу наций начинала, и часть отборочного цикла провела к чемпионату Европы, и, видимо, и сам чемпионат Европы планирует провести. Мне, знаете, еще что показалось, что, опять же, сборная Германии в матче против сборной Испании несколько уступала инициативу и больше пыталась играть правильно без мяча, и вообще ей становится как будто бы даже удобнее играть без мяча, потому что с Швейцарией в какой-то момент пришлось играть с мячом, и получалось уже гораздо хуже.
Но здесь, я думаю, что на две надо делить составляющие этот аспект, потому что сейчас игра без мяча – это игра за пространство, борьба за пространство. Кто владеет пространством, кто грамотно организует переходную фазу после ошибок соперников, после отбора, после прессинга целенаправленного. И мы видели, как сборная Германии, допустим, с той же Испанией пробовала время от времени в тот же фланг загонять футболистов. Это ключевой аспект к добыче хороших реальных голевых моментов. И учитывая то, какие скоростные ребята у сборной Германии, посмотрите, им нужны коридоры, им нужно пространство. Соответственно, если вы соперника выжимаете, если вы соперника отрезаете, моментально у того же Вернера, у того же Сане есть уйма вариантов. Либо уходить как крайним нападающим ближе к бровке, вытягивать на себя крайнего защитника, обыгрывать один в один, либо ждать передачи за спину, ускоряться защитником и пытаться оттуда обострять. То есть здесь сейчас дополнительный ресурс это для Лёва, потому что билдап, я думаю, он построит, опять же, учитывая ресурс, который оставался у Бундестим после Лиги Чемпионов, учитывая тех людей, которые могут добавиться в обойму, учитывая ребят с хорошей скоростью, опять же, молодых здесь мы с вами отметим, которые могут добавлять остроты по флангам, для Лёва сейчас принципиально, мне кажется, именно организовать понимание игры в линиях, понимание игры без мяча и помощи друг другу. Потому что мы с вами видели, что Кросс в меньшей степени, вот Гюндоган старался помогать в край, помогал страховать в зону, там, допустим, между Гинтером и Керрером, да, в игре против Швейцарии. И этот момент, ну, от которого, мне кажется, строит игру почти любой топ-тренер. Понятное дело, что защиту поставить всегда чуть легче, чем нападение. Разрушать чуть проще, чем созидать, особенно позиционно. И вот Лёв, если сейчас придет к нужным сочетаниям, к тому, что он видит в своей голове по работе без мяча, по работе в отбор, по организации прессинга и нейтрализации свободного пространства, следующий этап — это созидание. Но когда у вас есть ребята креативные и индивидуально сильные, то здесь задача упрощается. Потому что даже соперник, разрушающий низким блоком, если у вас хороший техничный футболист есть в обойме, мыслящий нестандартно, он за матч ситуацию там полторы, да, на 0,5 XG наработает, просто потому что он мыслит не шаблонно, ему позволяет, как тому же Вернеру, да, техника при получении мяча в ноги на ходу работать с преимуществом над защитником. Ну и дальше уже, естественно, Лев будет пытаться нарастить на этот базис свою настройку, какую он видит уже в плане группы атаки, в плане позиционного наступления. Здесь мы, я думаю, со временем увидим, либо наши коллеги, которые смогут его так основательно порасспросить о концепции ведения игры, о видении его игры, ну, после этого мы сможем какие-то выводы далеко идущие сделать.
Немного еще по самой Лиге Наций хочу спросить. Сейчас у нас действительно сезон получается крайне плотный, практически нет пауз, а в октябре и ноябре та же сборная Германии запланировала аж по 3 игры, и скорее всего, ну, на мой взгляд, это будет проверка широкой обоймы, будут постоянно вызываться на сбор разные люди для того, чтобы проверить максимально широкий круг кандидатов. И в связи с этим вопрос следующий по самому турниру. Для топовых сборных это какое-то соревнование действительно с ценностью и борьбой за кубок, или это просто шанс проверить свою реально большую обойму, и даже если произойдет вылет в Лигу Б, в общем-то, никто особо не расстроится?
Вы знаете, здесь сложно говорить за самые топ-топ сборные. Я вот как человек, живущий в Беларуси, могу сказать, что Лига наций для маленьких стран – это, конечно, огромная мотивация. Во-первых, это возможность попасть на топ-турнир так или иначе. Второй момент – это все-таки состязательная, да, составляющая, когда вы из дивизиона D, вот как моя национальная команда, выходит в С, потом вы боретесь, надеетесь попасть в дивизион Б и в дальнейшем играть с топовыми соперниками. Это классная вывеска, это возможность заработать на, скажем так, билетах, да, на атрибутике, на телеправах и в дальнейшем развивать свой футбол. Что же касается команд, собранных в
дивизионе
А...
Да, я тут перебью на секундочку. Для нашей страны, для России, это все то же самое. В Лиге Б есть большое желание именно выйти в Лигу А и попробоваться вот с самыми топовыми сборными поиграть. А вот у сборной Украины это даже получилось в прошлом розыгрыше.
Да-да-да. То есть здесь все очень очевидно. В этом плане УЕФА вот для основной своей массы команд она сделала огромный-огромный плюс, потому что появилась состязательная составляющая вместо ненужных товарников, да. Что касается грандов, прежде всего, это, скажем так, плюс для федерации, потому что и для вещателей. Это возможность продавать телеправа, это возможность использовать рекламу, это возможность генерировать прибыль, это возможность выводить футбол на максимально широкий либо максимально коммерческий экран. Что же касается тренеров, вы знаете, здесь это хорошая платформа для экспериментов, потому что вы сейчас получаете команду на конкретный отрезок, то есть это не два дня там с какими-то безумными перелетами, да, как приходилось порой в товарниках искать соперников из каких-то совершенно непонятных стран, если люди какие-то были заиграны в официальных соревнованиях, а у вас была пауза в календарный день, и вам приходилось искать спарринг-партнеров. Плюс, конечно, это огромный-огромный интерес для самих наставников что-то пробовать, что-то экспериментировать, потому что нормальный отбор это никто не отменял, и вот там надо уже опираться на четкую обойму и надо делать результат. Здесь вам никто слово поперек не скажет. Ну вот вспомните, сборная Германии в прошлом розыгрыше Лиги Наций. Давайте говорить мягко, не блестяще сыграла, да? Но при этом я не могу сказать, что там улюлюкали, свистели. Да, кто-то требовал головы Лёва, но все понимали, что это очень хороший такой переходный момент, когда четкая появилась градация между ключевыми исполнителями, ролевыми исполнителями. Четко появилось понимание, что на целый ряд позиций нужно обновление, нужно более динамичные футболисты. Ну и самого Лёву это, вспомните, подтолкнуло, в принципе, глобальной революции тактической, потому что далеко не каждый наставник, даже топ-формации, откажется от четверки защитников и перейдет на тройку. Я скорее приведу вам примеры обратных перестроений, когда все-таки поставить разрушение с квартетом и перейти на самую такую банальную схему, да, 4-2-3-1, если у вас качественный исполнитель, либо 4-4-2, если вы ставите прежде всего базовую защиту. Это довольно легко пересоорудить, потому что ну, большинство ваших футболистов будут понимать принципы. В тройке принципы игры совершенно иные, равно как и принципы выхода из обороны организации игры. Так что здесь, да, Лига Нации это очень хороший такой мотивационный толчок для тренеров, для пересмотра какой-то тактики, для пересмотра обоймы, для футболистов, которые понимают, что вызов это огромный-огромный шанс. Ну, опять же, тот же Гёссенс, да, вспомните, он же мог уехать в совершенно другую сборную. Здесь немцы украли его фактически у Голландии, пока Рональд Куман переехал в Барселону, пока Голландия тупила, кто там будет исполняющим обязанности, немцы Шусь отправили быстренько вызов, Гёссенс его принял, пожалуйста, заигран на официальном уровне, у вас отличный крайний защитник теперь в обойме есть.
И еще было мнение, высказанное, если не ошибаюсь, Михаилом Мельниковым, когда-то уже относительно давно, что институт сборных, он вообще как-то выстроен так, чтобы наиболее сильные сборные очень редко между собой встречались. Там условно, опять же, сборные Бразилии и Германии между собой в официальных матчах играли всего дважды, и мы обе эти игры прекрасно помним, да? Финал 2002 и полуфинал 2014. А Лига Наций, наоборот, создает ситуацию, в которой топовые сборные постоянно играют между собой. Конечно, наверное, стоит это поддерживать.
Да, отчасти здесь согласен на 100%, отчасти есть доля лукавства, но вы поймите, что матчи европейского вот пула, да, ну, учитывая сжатые сроки, не могут команды летать на другой континент. Очень много рисков и денежных, очень много рисков и чисто логических, да, зачем выдирать человека из обоймы в разгар евросезона, вести за 3-9 земель ради одного товарняка, где ничего на кону не стоит, возвращаться и очень серьезно им рисковать.
Тут
и
опять же можно поспорить, потому что сборные Бразилии и Аргентины, они по сути гастролируют по Европе все время, ну и по Ближнему Востоку в последнее время начали, им никому толком из Бразилии не вызывается, они все играют в Европе, они в Европе собираются, та же сборная России, например, точно играла с Бразилией товарищеский матч на Стэмфорд-Бридж перед чемпионатом мира 2014, ну и вообще у Бразилии подписан этот глобальный тур по миру с товарищескими матчами, в принципе, они могли бы играть. Но это, опять же, товарищеские матчи, мы говорим о официальных соревновательных.
Да, но Бразилия при этом еще, равно как и Аргентина, кстати, очень серьезно на этом зарабатывает. У них целый концепт есть вот этих товарищеских матчей, за которые они выкатывают хорошие прайсы. И благодаря этому очень много чего там компенсируют себе и зарабатывают в плюс. Но что касается вот именно Европы и Лиги Наций, слушайте, это очень крутое начинание. Реально, вот посмотрите, сейчас товарищеские поединки мы с вами смотрим в Лиге А, да и в Лиге Б, если... Пусть вы не заинтересованная сторона, но целый ряд команд вам интересно отслеживать. Вам интересно глянуть, кого вызывают. Вам интересно подхватить пару игроков. Вот вы, может быть, такой же, там, грубо говоря, задрот, как и я, и болеете за Миддлсбро, да? И вы видите, что Гаррет Саутгейт начинает смотреть на чемпионшип и оттуда вызывать футболистов. И для вас это уже дополнительная мотивация посмотреть этот матч от и до. Ну и плюс, конечно, топовые сражения. Это всегда здорово, это всегда классно. И я только приветствую, что Лига Наций вот так ворвалась в нашу жизнь и теперь там пускает корни.
В отличие от института сборных, институт Еврокубков у нас, наоборот, как-то больше заточен на то, чтобы каждый год у нас играли сильнейшие друг с другом. И недавно завершился предыдущий розыгрыш, завершился победой Баварии. Для вас, Дмитрий, что-то было интереснее в этом турнире, чем история школы немецких тренеров, которые, по сути, захватили именно полуфинал Лиги Чемпионов и разыгрывали их между собой уже?
Ох, вы знаете, для меня было интересно, во-первых, как люди физически справятся с этой нагрузкой, потому что очень плотный график, очень плотный, очень серьезная нагрузка. на игроков после особенно паузы, я прекрасно понимаю, что в совершенно разных кондициях находились команды, и у меня не было никаких глобальных ожиданий. Знаете, я вот от этой Лиги Чемпионов старался вытащить немножко тактики. То есть я старался смотреть, понимать, как и каким образом люди из... скажем, ну, не топовых чемпионатов, да, по сравнению, вот, допустим, с Англией, по сравнению с Италией и Германией, для меня чемпионат Франции, он все-таки чуть ниже находится. И мне было любопытно смотреть, как Лион строит защиту против Манчестер Сити, и что Лион потом сумеет придумать против Баварии. Потому что, ну, вот, например, французы для меня это приятное откровение, потому что, наконец-то, Руди Гарсия нашел команду, которая понимает его требования и выполняет эти требования, практически от и до. Мне было интересно посмотреть, посравнить. Вот, глядите, Франция у нас остановилась и фактически месяц, да, там с хвостиком не играла до возобновления Лиги Чемпионов. Там был только один матч за, ну, финал Кубка, да,
финал
национального.
Кубка французского,
да,
и финал Кубка французской лиги, да, до этого
да.
Не,
то
играли,
есть, ну,
не играли с марта все.
Фактически один из них, ну, давайте по чесноку, такой больше выставочный финал, чем прям битва за трофей-трофей. И...
Но если вы про финал Кубка, там, где играл Сент-Этьен, это получается история, где травмировался Мбаппе, вот так вот нежданно-негаданно, и в итоге в том же четвертьфинале Лиги Чемпионов даже не смог играть с первых минут.
Да, там Пари Сен-Жермен, вспомните, там целый лазарет был, и Тухель еще сломался, когда на тренировке там пытался что-то показывать. То есть,
но по сравнению с первым матчем ПСЖ в новом чемпионате Франции, который вот состоялся 10 сентября, это все равно был очень сильный состав, а там
да,
вообще
да,
никого
согласен.
Не было. Да.
Вот, просто подхватывая тему, Франция не играла там месяц хвостом. Германия, она довольно грамотно и ритмично закончила свой чемпионат. Причем люди с... прекрасно понимая угрозу коронавируса, они очень четко расписали структуру проведения и, опять же, показали, что для нас главное сохранить ритм. И мне было интересно, вот каким образом эти команды пройдут по дистанции и кто окажется сильнее. В итоге, посмотрите, у нас полуфинал, две французские команды против двух немецких. Да, то есть здесь была определенная интрига. Где-то мне было интересно посмотреть, что там удастся ли сделать командам, которые котируются чуть ниже, команды, которые строят игру от наступления, сумеют ли они наступить на горло своей песни. Вот посмотрите, у нас же практически все участники четвертьфинала, да, ну, пожалуй, за исключением, давайте говорить так, Атлетика. Плюс-минус, они играют в атаку. Как ты будешь строить свою игру, если тебе... придется действовать против более квалифицированного соперника, будешь ли ты откатываться назад? И вот посмотрите, по тенденции практически все команды, которые попробовали строить игру от обратного, все потерпели поражение. Та же Аталанта при всех нюансах игры с Пари Сен-Жермен не смогла использовать максимально свои козыри. Та же Барселона, мы видели, чем закончилась с Баварией. Так что здесь аспектов хватало, на которые можно было обращать внимание и от которых отталкиваться.
По итогам прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов справедливо ли сказать, что победила реально самая сильная и мощная команда?
Слушайте, ну когда команда выигрывает 11 из 11, какие могут быть вопросы? Тут как бы ни складывался турнирный путь Баварии, она кладет на стол свою статистику, она показывает то, как она забивала и как она программно разбирала соперников, давайте говорить, по плей-офф, и била именно в те места, где крылась слабина у оппонентов. Ну и по тому же финалу даже мы можем посмотреть, насколько Бавария по ходу матча очень четко реагировала на тревожные сигналы, которые поступали. Они увидели, допустим, что Керрер очень высоко отрабатывает и вначале там помогал очень серьезно своей команде по флангу. Они начали активнее его встречать. Они ликвидировали, в принципе, к середине первого тайма эту угрозу. Увидели мы, насколько серьезно Тиаго изменяет ход игры, насколько он регулирует вообще движение Баварии, насколько он грамотно отрабатывает. Мы увидели с вами, что проблема Маркиньеса в принципе сумели решить, несмотря на то, что он выдвигался уже практически на чужую половину, в чужую опорную зону, пытался встречать и оказывать давление, вот провоцировать, да, прессинг, и чуть ли не сам триггером выступал. Но даже с этим условием Бавария смогла выходить из прессинга, смогла находить постоянно лишнего для того, чтобы отыгрываться и, более того, продвигать мяч на чужую половину. Итак, я практически по каждому поединку могу выделить места, на которые немцы били, на которые немцы акцентированно давили, и соперник оказывался уязвлен. Поэтому для меня здесь все очевидно. Очень здорово отработал Флик, очень здорово отработали ключевые футболисты, особенно по центральной оси. Поэтому Бавария молодец.
До недавнего момента в Лиге Чемпионов у нас был некоторый такой метафизический, скажем, момент, что победитель предыдущего розыгрыша не выигрывает следующий турнир. Но Реал Мадрид показал, что это все сказки и, скажем, игра статистики, и теперь на это можно не закладываться. Поэтому что мы можем сказать про Баварию в сезоне следующем? Является ли она самым главным фаворитом на следующую Лигу Чемпионов?
Вот я честно вам скажу, я в принципе не верю вот в такого рода статистику. То же самое гостевые, домашние матчи. Сейчас команды абсолютно спокойно реагируют на все вот эти вызовы. Если отменят еще и правила выездного гола, я готов поспорить на что угодно. Мы вообще не будем замечать разницы между домашними и выездными матчами. Выигрывает команда Лигу Чемпионов 2 года подряд или нет. Это будет каждый раз совершенно новая история. Смотрите, сейчас мы не знаем вообще, как будут команды выживать. Я вам клянусь, вот что будет с футболистами к Новому году, вам сейчас не скажет ни один здравомыслящий физиотерапевт. Просто потому, что нагрузки были настолько синусоидообразными, причем у кого-то они проседали капитально, да, после возвращения с карантина и то, как подводили футболистов. Кто-то отказывался в занятиях, в звеньях, в группах от серьезных контактных упражнений, делал ставку больше на беговую, на аэробную работу. Кто-то пытался через игры тупо выводить футболистов, понимая, что там сначала хватает на 60 минут, потом на 75, потом на 90. Мы с вами не представляем, что сейчас будет с учетом старта Еврокубка в группе стадии, если вторая волна пандемии пройдет, как вот в этом сверхплотном графике команды начнут работать. Посмотрите, вот опять же Англия у нас вчера стартовала, тот же Ливерпуль, у него просто зубодробительный график, и если команда, которая выиграла чемпионат Англии с сумасшедшим отрывом, сейчас котируется как топ, но после вчерашнего матча с Лидсом все говорят, слушайте, у Клоппа будут проблемы. Я могу сказать то же самое у Флики. Да, уровень сопротивления в Бундеслиге для Баварии чуть пониже, но минимальная пауза между сезонами. Очень сложный отрезок, учитывая то, что целый ряд футболистов вызывался в сборные. Стартуют Еврокубки. Здесь надо проводить ротацию, а ты не знаешь, насколько вот эти показатели, которые тебе утром приносят физиотерапевты, они коррелируют с долгосрочной перспективой и с твоими нагрузками. Поэтому для меня сейчас вообще ничего не понятно по европейскому сезону, и как-то рассуждать, знаете, масштабно мы, наверное, сможем только к Новому году, когда увидим действительно уровень травматизма, уровень перепада физической готовности и уровень ротации, который будут проводить тренеры.
По поводу календаря как раз хотел зачитать старт нового сезона для Баварии. Это 18 числа, вот уже в ближайшую пятницу, они сыграют с Шальке в первом туре чемпионата Германии. Затем 24 числа их ждет Суперкубок Европы с Севильей. 27 числа второй тур Хоффенхайм. 30 Суперкубок Германии с Дортмундом. 4 октября Герта. Затем 3 матча сборная проведет, в которые наверняка будет вызвано много игроков Баварии. Ну а там в начале октября их еще ждет перенесенный матч Кубка, который должен был состояться в эти выходные. А если FIFA еще и не отменит клубный чемпионат мира, то в декабре придется еще и туда съездить, Баварии. Хотя в Бундеслиге на этот раз не будет привычной зимней паузы и переносить тур вот вообще будет некуда.
Я вам скажу, FIFA отменять его очень не хочет, потому что для FIFA это курица, несущая золотые яйца, и
Но
резать
вообще у
ее
FIFA
своими руками.
уже летом 2021 года должен был стартовать новый турнир «Клубный чемпионат мира» на 24 команды, ну, который как бы то, что в усеченном варианте в итоге сделала UEFA с финалом 8. То есть в одном
Да,
месте.
это сейчас модель, кстати, очень активно обсуждается во многих не только видах спорта, но и в принципе на высоком уровне у функционеров по всей Европе. Вот,
Какое ваше
поэтому.
видение, стоит повторять вообще вот такой розыгрыш, или это в экстренном случае надо было сделать, чтобы доиграть сезон и не потерять, условно, статистическую галочку, что в 2020 году был розыгрыш, а дальше нужно вернуться на то, что было, или это имеет место быть, и еще и с болельщиками будет вообще замечательно?
Слушайте, ну давайте на чистоту. Все прекрасно понимают, что здесь никто не заботился о статистике, никто не заботился о нас с вами, никто не заботился о футболистах. Всех волновали деньги. Деньги по телеконтракту, деньги по рекламе, деньги, которых УЕФА не досчиталось бы от проведения Лиги Чемпионов, Лиги Европы. Там очень много вопросов было бы, возникло бы по компенсациям, да, по перезаключению контрактов. Поэтому все четко понимали, что Еврокубки будут доигрывать любой ценой, просто для того, чтобы вывести финансовый поток на нормальную составляющую. УЕФА очень
Да-да-да, вот
серьезно.
как раз на эту тему на этой неделе была новость, что несмотря на то, что чемпионат Германии был доигран, Еврокубки были доиграны, но потери УЕФА из-за возврата средств в связи с невыполнением телевизионных обязательств составили 575 миллионов евро, а Бундеслиги 200 миллионов евро.
И это мы еще с вами не обсуждаем то, что Евро был перенесен, а Евро это самое, я имею в виду Евро 2020, да, это самое, ну, продуктивное в финансовом смысле инициатива, которая проводится УЕФА. Поэтому здесь компенсации нужны были в срочном порядке, тем более вы посмотрите, УЕФА очень активно помогает национальным федерациям для борьбы с пандемией. УЕФА сейчас очень серьезно тратится на проведение той же Лиги наций. Сейчас по Еврокубкам, посмотрите, там даже чартерные перелеты командам организуют для того, чтобы минимизировать последствия ковида. И я могу привести пример, вот у нас сейчас молодежка играла в Португалии, оказался ковид у нашей команды, у белорусской, и УЕФА помогло с организацией транспорта для того, чтобы игроки, которые не были заражены, да, у которых был минус, они смогли вернуться домой как можно быстрее. То есть сейчас это глобальная статья расходов, и поэтому заканчивать Еврокубки для того, чтобы пополнить средства, это первоочередная, в принципе, задача была для ведомства Чиферина. Я прекрасно их понимаю, что да, они пошли на такой риск, на определенные жертвы, но для того, чтобы смогли в дальнейшем существовать институты сборных, институты клубных Еврокубков и чемпионата Европы. Вот. Ну а насчет того, что нас ждет дальше, честно говоря, я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что вот эта ставка сыграет. Мне безумно жалко игроков. Вот серьезно. Потому что для них сейчас это вообще территория, на которую никогда еще нога не ступала. И люди просто не знают, как будут реагировать их тела, их организмы на вот эти нагрузки. Я много общался с футболистами на эту тему, и все прекрасно понимают, что да, это их работа, да, это их прямая обязанность, но при этом сейчас это все очень серьезно сопряжено с риском. Поэтому я во всех своих репортажах телевизионных, во всех текстах, где пишу, где вот эту тему касаюсь, прежде всего желаю здоровья всем абсолютно нам, потому что это, ну, самое необходимое, это самое базовое, это то, что сейчас подвергается очень большому риску.
Как с недавних пор стали говорить в России, проверим, проверим.
Ну да, 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 что-то такое.
Ну и будем завершать наш разговор, как всегда, рубрикой «Жил Висенте» о событиях не немецко-футбольных, которые привлекают наше внимание. По традиции мы остаемся в Северной Америке, но переезжаем из привычных хоккейно-баскетбольных разборок в другой пузырь, который был организован в Нью-Йорке, и три последних недели там играли в теннис. В теннис там играли сначала на перенесенном из Цинциннати турнире серии «Мастерс», а затем провели за закрытыми дверями один из самых больших турниров среди тех, которые проводятся в теннисе, так называемый открытый чемпионат США, он же US Open. Арти, был ли в Германии хоть какой-то шум на тему того, что Саша Зверев наконец-то сумел добраться до финала мейджора, и пусть он уступил его, но уступил его Доминику Тиму из Австрии, и вообще финал был такой довольно, ну, немецкоговорящий финал, да, мы все слышали, как Саша ругается на корте по-английски, по-немецки, ну и по-русски, естественно, может пару слов вернуть. Что в Германии вообще, был ли интерес к теннису? Ведь если бы Саша выиграл, это мог бы быть первый титул на мейджорах после Бориса Бейкера за без малого 20 лет.
Ну, знаешь, вот в моей местности, в Баварии, теннис не так популярен, как, например, в Гамбурге, ну, на севере Германии. Поскольку я являюсь преданным читателем Hamburger Morgenpost, это знаменитая газета МОПО, то меня теннис не обошел стороной. Была очень красивая статья как раз про то, которая называлась «Возрождение немецкого тенниса». Точнее так, эпоха возрождения немецкого тенниса. В Германии, безусловно, гордятся выступлениями своих спортсменов, и каждая удача — это, безусловно, газетный повод. Пресса у него была хорошая. А что касается тенниса в Германии, то вот в последнее время теннис обсуждался скорее с точки зрения того, что на стартующий вскоре турнир теннисный в Гамбурге разрешат ходить тысячи болельщиков, Поскольку этот турнир будет проходить на стадионе футбольного клуба «Гамбург», то отчасти вот последний допуск фанатов на трибуны был связан как раз с тем, что на теннис разрешили ходить фанатам.
Надеюсь, эти приятные люди из Дрездена задержатся и на теннис.
Ну, это будет весело.
Что касается самого турнира, то он был знаковым. Во-первых, это был первый мейджор после коронавируса. Во-вторых, это был первый мейджор за очень долгое время, который не выиграл никто из большой тройки: Федерер, Надаль, Джокович. И не выиграл драматически, то есть двоих из них не было в принципе. Федерера из-за травмы, Надаля из-за того, что он посчитал риском слишком большим ехать в Америку. А Новак Джокович приехал, но лишь для того, чтобы в один из моментов, находясь на взводе...
Пообщаться с судьей.
Да, находясь на взводе, не запулить мяч в линейного арбитра. Пусть и... Ну, на мой взгляд, не со зла, но в правилах четко написано, любое попадание в неигровой ситуации влечет дисквалификацию, и Новак поехал домой, и в итоге у нас на планете появился первый игрок моложе 30 лет, у которого есть победа на мейджорах. Вот такая вот история. Им стал Доминик Тим из Австрии, да, Саша Зверев.
Молодеет теннис, молодеет.
Да. Тима у нас уже почти 27, но вот по нынешним меркам он числится уже молодым. Я не буду сейчас напоминать, сколько мейджоров к 27 годам было у Федерера, Надаля и Джоковича.
Ну, знаешь, вот эта ситуация с теннисом мне напоминает ситуацию с биатлоном, где тоже от года в год команды, средний возраст команды победителей становится выше и выше. Бывают тоже такие исключения, как там Магдалена, да, но в большинстве своем все-таки это более возрастной вид спорта, когда на пик выходит в более старшем возрасте, чем, например, в нами любимом футболе.
А в теннисе все-таки тоже считалось, что игроки старше 30 уже практически выходят в тираж, но... В принципе, изначально было понятно, что нам досталось поколение величайших игроков, и мы видим это и по статистике, и по их результатам, и потому что они продолжают доминировать после 30, они съели уже одно поколение, и вот практически уже доели второе, но обстоятельства непреодолимой силы привели к тому, что все-таки удалось кому-то из ребят так называемого Next Gen'а, хотя, опять же, условно можно... Тима к ним причислять, потому что он все-таки чуть старше, чем вот то самое поколение, где Зверев, где российские ребята, да. У нас есть Рублев, у нас есть Медведев, который второй год подряд в Нью-Йорке был в полуфинале и проиграл только Тиму, и проиграл в такой, ну, очень равной борьбе, если не считать первого сета, где Данил включил психовоз. Но Данил у нас такой игрок, он может включить психовоз, а потом резко его выключить. И Доминик Тим к этому был, как показалось, не готов.
Ну, для меня вообще теннис — это скорее больше про Горна Иванишевича, потому что, ну, за современным теннисом, к сожалению, я слежу только через призму выступлений Новака Джоковича, вот, но тоже...
При всем уважении к его достижениям, вот из топ-3 все-таки наименее для меня близкий игрок. Я фанатом Федерера себя считаю, и... Какое-то время назад понял, что Рафаэль Надаль, как главный, по сути, антагонист Роджера, и с которым у них еще сложились очень приятельские отношения, для меня тоже стал как-то неожиданно симпатичен. А вот с Новаком почему-то я еще не нашел те самые там 11 причин, почему нужно немедленно полюбить Новака Джоковича, и все так же ревностно отношусь, и в матчах большой тройки,
ну,
чаще
знаешь,
болею против него.
Я что тебе могу сказать, что... Я за теннисом так вот конкретно следил где-то на рубеже 90-х и начала 2000-х, потом как-то к нему подостыл, но сейчас в силу того, что многие мои друзья смотрят там теннисные матчи, и вот мы тоже смотрели USA Open, и нашему такому мнению с дивана мы видим, что стиль Андре Агасси, безусловно, в большой теннис возвращается после карантина. Мы знаем, что Андре Агасси вдохновил дизайнеров на создание новой теннисной коллекции для участников USA Open этого года. Это яркая одежда. Ты, наверное, заметил, да, что все выступали в агассийках.
Ну да, и тем более все-таки у ребят контракты с конкретными производителями, да, и в какой-то момент выходят люди в одной форме играть друг против друга. Это иногда для того же футбола, где прям контраст в формах необходим, это
Ну да.
немного необычно. Ну и давай все-таки скажем пару слов про сам финал. Саша Зверев повел по сетам 2-0, но уже в концовке второго сета было видно, как Доминик Тим переламывает игру, и у Зверева было два шанса подать на второй сет, и справился он только со второго, а с третьего сета уже пошла игра переваливаться на сторону Доминика. Ну а пятый сет, ну это были чистые нервы, это вот именно то, что на самом деле держит в теннисе, это игра. Не столько потому, как правильно попасть мячом в площадку, это больше игра нервов, когда ты то теряешь свою игру и
Ну,
начинаешь волноваться.
ты согласишься, что Зверев и Тим сыграли мощнее, чем Надаль и Медведев в прошлом году?
Все-таки нет. Ну, там я был заинтересованной стороной больше, и история того, как вот здесь Тим, проигрывая 0-2 по сетам, переломил и дожал. А в той игре был еще один перелом, то есть как бы Данила вернулся с 0-2 у Надаля, но в пятом сете сначала отпустил того, опять же, до двух подач на матч, но эти обе подачи на матч чуть у него не забрал обратно, и вот эти вот качели постоянные в рамках этого матча меня впечатлили чуть больше, наверное. Ну и, честно говоря, ту игру я вот досматривал в прямом эфире, и уже, когда вручали кубок, у меня было время уже вставать на работу и завтракать, а я толком-то и не поспал. А вот в этом году я чуть-чуть умнее сделал, если вообще можно говорить про ум в ситуации, когда ты ночью не спишь и смотришь теннис. Перед пятым сетом я все-таки ушел спать, потому что было ощущение, что может это все затянуться, и правда. И эти дополнительные 2-3 часа потом меня, конечно, очень выручили на работе. 2-3 часа сна.
Ну, знаешь, что мне вот понравилось в этом финале US Open, что вот когда закончился матч, понятно, что Тим выиграл, он изначально вообще считался фаворитом
Ну да, вот он был
по
фаворитом с одной
посеву.
стороны, а с другой стороны, когда ты уже в самом финале 0-2 по сетам горишь, как бы этот фаворитизм теряется, и, наверное, Саша уже считал себя немного
Ну, Зверев и
проигравшим.
Тим, они вот, по крайней мере, по их общению, когда шла церемония награждения, было понятно, что они близкие друзья, и слова, которые Доминик сказал на церемонии вручения кубка, безусловно, я думаю, тронули Зверева. Ну, и посмотрим, что будет дальше. А вот если уже так заканчивать рассказ о теннисе, да, нужно еще поговорить о девушках. У них в субботу там тоже был финал. И вот что интересно, там победительницей стала Наоми Осака. Вот она переиграла в финале белоруску Викторию Азаренко. И
Да,
вот
которая была
вышла
даже не
Вик...
сеянной на этом турнире, но
Да, и вот
прошла
она
очень хороший
вышла, что
путь.
дошла до финала неплохо.
Да, передаем мы привет нашим белорусским друзьям, тем более, что вместе с тобой в этих выпусках с нами был главный редактор белорусского издания «Пресбол» Дмитрий Герчиков, был здесь Арти Бундевица, Денис Творогов, Дмитрий Бибякин помогал нам с перебивками. Спасибо, что были с нами в этих выпусках. Сезон Бундеслиги снова на горизонте. Футбол не заканчивается, и в этом году не будет даже зимней паузы. Не забывайте об этом. Пока.
Оставайтесь всегда с нами.